Александр Грин. «Бегущая по волнам». Это Дезирада. О, Дезирада, как мало мы обрадовались тебе, когда из моря выросли твои склоны, поросшие мансениловыми лесами. Эл Шадурн. Глава первая. Мне рассказали, что я очутился в Лисе благодаря одному из тех резких заболеваний, какие наступают внезапно. Это произошло в пути. Я был снят с поезда при беспамятстве, высокой температуре и помещен в госпиталь. Когда опасность прошла, доктор Филатр, дружески развлекавший меня все последнее время перед тем, как я покинул палату, позаботился приискать мне квартиру и даже нашел женщину для услуг. Я был очень признателен ему, тем более, что окна этой квартиры выходили на море. Однажды Филатр сказал: «Дорогой Гарвей, мне кажется, что я невольно удерживаю вас в нашем городе. Вы могли бы уехать, когда поправитесь, без всякого стеснения из-за того, что я нанял для вас квартиру. Все же перед тем, как путешествовать дальше, вам необходим некоторый уют, остановка внутри себя». Он явно намекал, и я вспомнил мои разговоры с ним о власти несбывшегося. Эта власть несколько ослабела благодаря острой болезни, но я все еще слышал иногда в душе ее остальное движение, не обещающее исчезнуть. Переезжая из города в город, из страны в страну, я повиновался силе более повелительной, чем страсть или мания. Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь всем существом, стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться несбывшееся, и не ясен ли его образ. Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты? Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких туманных берегов несбывшегося, толкуя о делах дня. На эту тему я много раз говорил с Филатром, но этот симпатичный человек не был еще тронут прощальной рукой несбывшегося, а потому мои объяснения не волновали его. Он спрашивал меня обо всем этом и слушал довольно спокойно, но с глубоким вниманием, признавая мою тревогу и пытаясь ее усвоить. Я почти оправился, но испытывал реакцию, вызванную перерывом в движении, и нашел совет Филатра полезным. Поэтому при выходе из госпиталя я поселился в квартире правого углового дома, улица Амелега, одной из красивейших улиц Лиса. Дом стоял в нижнем конце улицы, близ гавани, за доком. Место корабельного хлама и тишины, нарушаемой не слишком назойливо смягченным по расстоянию зыком портового дня. Я занял две большие комнаты. Одна с огромным окном на море, вторая была раза в два более первой. В третьей, куда вела вниз лестница, помещалась прислуга. Старинная, чопорная и чистая мебель, старый дом и прихотливое устройство квартиры соответствовали относительно тишине этой части города. Из комнат, расположенных под углом к востоку и югу, весь день не уходили солнечные лучи, отчего этот ветхозаветный покой был полон светлого примирения давно прошедших лет с неиссякаемым, вечно новым солнечным пульсом. Я видел хозяина всего один раз, когда платил деньги. То был грузный человек с лицом кавалериста и тихими, вытолкнутыми на собеседника голубыми глазами. Зайдя получить плату, он не проявил ни любопытства, ни оживления, как если бы видел меня каждый день. Прислуга, женщина лет 35, медлительная и настороженная, носила мне из ресторана обеды и ужины, прибирала комнаты и уходила к себе, зная уже, что я не потребую ничего особенного и не пущусь в разговоры, затеваемые большей частью лишь для того, чтобы, болтая и ковыряя в зубах, отдаваться рассеянному течению мыслей. И так я начал там жить. И прожил я всего 26 дней. Несколько раз приходил доктор Филатр.